Как распознать, что человек мудрый, а не просто информированный?
Спасибо большое за вопрос. Ну, я думаю, что лучше обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что написано в Слове Божьем. Иакова 3:13. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». То есть мы видим, что мудрость, она утверждается добром и кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть получается, что если есть или зависть, или споры, или разногласия, сварливость, то вы лжете на истину, то вы не имеете мудрости. И дальше написано, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, человеческая, душевная, бесовская. Почему она земная, душевная, бесовская? Потому что похоть плоти, земля вся лежит во зле, и так как это все лежит во зле, то поэтому все мысли и разум, они находятся под плотью, под грехом, потому что разум наш греховен, и плоть наша греховная. И поэтому написано, что это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть если вокруг человека споры, разногласия, война, раздоры, то с этим человеком вроде как там мудрости рядом нету. Потому что дальше давайте читаем. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть мудрость, сходящая свыше, она чиста и мирна. То есть если вокруг человека все-таки происходит мир, мы понимаем, что с этим человеком есть мудрость. Поэтому вы можете, дорогие слушатели, легко понимать вокруг вас, кто есть, и даже если или передачи, или еще что-то, или какую-то информацию вы читаете, если там активно или кого-то осуждают, или бронят, или сравнивают, и еще что-то, или прогоняют. Вот. Архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда на сатану. А люди бывают так аж страшно. Поэтому, вы знаете, мы должны быть вот учениками Христа, а ученик Христа учится у Христа. А Иисус сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Мы иногда думаем, что информация важнее, само послание важнее. Но на самом деле, давайте вот мы откроем 1 Коринфянам 13 главу, второй стих. «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру так, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». То есть мы видим, что само послание, знание, тайны, пророчество, вера, вера такая, чтобы горы переставлять, это не самое главное. Главное – это любовь. Главное – вот эта мудрость. То есть послание, которое мы имеем даже именем Иисуса Христа. Но если оно не в мудрости, не в кротости, не в смирении, не в любви, то это ничто. То это просто ничто. То есть оно не приносит плода. Или дальше – медь звенящая, кимвал звучащий. То есть мы думаем, что вот как бы существительно оно… Вот самое главное – это вот само послание. А прилагательные не так важны. А мы видим, что с 1 Коринфянам 13:2, что как раз существительное не так-то важно, а важно само прилагательное. Каким образом вы подаете эту истину? А если человек несет эту истину не в любви, то он лжет на истину. Он оскверняет и оскорбляет истину. Поэтому мудрость если сказать двумя словами, это крутость и смирение.
На словах все зрозуміло і ясно. А от на практиці, знову про ось це розмежування мудрості, що є мудрість Божа, яка сходить згори, і є земна, душевна і бісівська. І ще раз, як зрозуміти, що от, ну, якщо не брати до уваги саме це питання, що от як розпізнати, що людина мудра, чи просто у неї є знання, вона інформована, а якщо взяти людину і розкласти по поличкам, вона мудра за якою мудрістю? За Божою, чи за земною, душевною та бісівською? І от та Божа мудрість, яка була іще з Богом, коли він світ створив, так, художниця, яка там допомагала йому у цьому, і земна мудрість, душевна і бісівська. Чому, по-перше, мудрість названа бісівською? І, по-друге, зараз в інтернеті є купа тренінгів, семінарів, коучів, які допомагають людям бути кращими. Вони не завжди чинять шкоду людині, отакі мудрі поради, земні, скажімо так. Як в цьому розібратися? Як от розпізнати, що це от правда, саме Божа мудрість?
Ну, вот давайте, действительно, есть там лидерство, курсы лидеров, и вот есть технологии лидерства, но и Гитлер был лидером, и, судя по всему, пользовался этими технологиями. И много людей, которые лидеры, стали диктаторами. То есть, опять же, лидерство как существительное, а любовь – это как прилагательное, то есть во что оно одето или для чего оно одето. Да, то есть можно быть мудрым ученым, и этот мудрый ученый, создавая мирный атом, превратил этот атом в атомную бомбу. Или мудрые ученые в Германии сделали в 40-х годах концлагеря, фабрики смерти. Это была технология. То есть есть информация, вопрос, для чего эта информация? Да, Господь сказал, все, что говорите, делайте, делайте как для Господа, ибо вы Господни, живем ли для Господа, умираем для Господа, все для Господа. И как только мы отодвигаем Господа, а решаем сами важность, что хорошо, что плохо, этим самым мы переходим в мудрость человеческую, душевную, бесовскую. Это все, вся мудрость, которая без Бога, она душевная, человеческая, бесовская. Она может быть умная. Ну, на самом деле, атом, термоядерная реакция произошла. Это очень сложный процесс. Но к чему это привело? Это же разрушение. И так далее. То есть, если мы посмотрим на все остальные научные открытия, да, вот, сделали самолет, слава Богу, но этот самолет стал бомбардировщиком, он стал истребителем, на котором бомбы. Сделали подводную лодку, а оказывается, на ней, как их называется, торпеды. Сделали корабли, а в итоге это миноносцы или ракетоносцы. И так далее. То есть мы видим, что мудрость человеческая, она все равно приводит к раздорам, к зависти, к несправедливости, к войнам, к ссорам. Вот в чем суть. То есть, и не имеет значения, каким образом будут эти вертолеты с двумя винтами, или с одним, или с тремя винтами, или самолет будет лететь на десятитысячные километры, ну, высоты, или через космос. Ну, то есть для нас это, собственно говоря, не так важно. Но важно, что несет этот самолет.
Еще раз, мудрость, любовь и крутость в российском варианте. Покірливість, так? Ви щойно сказали за концентраційні табори. У нас наступне питання про страждання. Почому написано, що многими скорбями нам надо войти в Царство Небесное? Діяння 14 глава, 22 стих. Разве скорбей Христа недостаточно?
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, мы уже говорили, что человек, он родился по плоти, и он родился греховным человеком. И по Римлянам 5:12, как через одного человека, Адама, грех вошел во всех человеков, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили. И когда вот человек находится в состоянии покоя, вот он просто живет, собственно говоря, как животное. Экклезиаста 3:18 написано, что чтобы люди посмотрели, что они без Бога на самом деле животные. И пока ничего не происходит, вот человек вот так вот находится в таком животном состоянии, и если не будет никаких стрессов, вот так он проживет и умрет. И поэтому Господь и сказал, вот если помните, Муава написано, вот Муав с детства не был переливаем из сосуда в сосуд, запах его не менялся, он сидел на своих дрожжах, и ничего не менялось в его жизни. И поэтому Господь говорит, я пошлю к нему переливатели, чтобы они разбили кувшины его, чтобы его встряхануло хорошенечко, и чтобы он обратился к Господу. Потому что, говорит Господь, я хочу не погубить его, я хочу его спасти. И поэтому вот именно так получается, что в скорбях на самом деле мы обращаемся к Богу. В покое мы не обращаемся к Богу, а именно в скорби мы обращаемся к Богу. И скорбь бывает очень большая и очень длительная. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы спаслись. Бог бьет всякого сына, которого принимает. Он хочет спасти человека. И бывает такое, что это для людей непонятно, потому что они по плоти, и для них состояние покоя плоти – это самое нормальное. Когда в состоянии покоя, люди вообще перестают обращаться к Богу. И когда Бог начинает возвращать человека к Богу, приходят скорби. И в этих скорбях человек начинает взывать к Богу. К сожалению, не так все это сразу вот плохо, и человек обращается к Богу. Бывает и долго это, и очень много лет. И для каждого человека по-разному. Вот. Я хотел бы открыть 1 Петра 5:10. Написано, что Бог сам готовит нас для вечной жизни. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает вас непоколебимыми. То есть мы видим, что через вот эти страдания Бог делает нас, Он лепит нас, Он создает нашу жизнь. И вот через эти страдания мы узнаем Бога. И Давид говорил, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И мы должны понимать, что даже у верующих тоже есть страдания. Почему? Потому что мы знаем наших слушателей сейчас. И сейчас наши слушатели слушают нас. Мы знаем, что много больных, много на инвалидных колясках, много незрячих, много просто сейчас лежат и страдают от боли. Много страдают от несправедливости, от детей, от родителей, от соседей. И даже от братьев и сестер. То есть мы понимаем, что это происходит. И тогда вопрос. Ну хорошо, мы понимаем, что у неверующих есть страдания, чтобы они обратились к Богу.
А верующим для чего?
А верующим тогда зачем это? Ну, как вам сказать? Вот когда мы приняли Иисуса Христа Господом, мы родились свыше, да, и аминь. Но у нас еще осталась греховная плоть. И эта греховная плоть нас искушает. Земля искушает нас, весь мир искушает нас. Вот, да, мы получили, как только уверовали, новую природу. Но старая природа осталась. И чтобы избавиться от этой старой природы, нам надо взойти на крест. Освобождение наше от нас, от нашей греховной природы, происходит на кресте. А для того, чтобы мы могли пойти на крест, нам даются испытания, в которых мы должны побеждать самого себя. И каждое испытание — это как экзамен, как зачет, предварительный экзамен ко кресту. Каждое испытание мы должны пройти таким образом, чтобы в испытании мы обратились к Богу. Не роптали и не сравнивали себя с другими, а чтобы мы в этих испытаниях обращались к Богу. Чтобы мы радовались, что мы дети Божьи. Радовались, что мы искуплены, что мы спасены. всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. А если мы ропщим, то мы не терпим наказания. Если мы ропщим, обижаемся, боремся и так далее, значит, готовьтесь к следующему экзамену, который может быть еще больнее. Если опять мы ропщим, мы должны готовиться еще к большему испытанию. Поэтому, возлюбленные, когда вы страдаете, не думайте о себе, а думайте о Христе. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, дабы и вам не изнемочь в вере. Помыслите о том, что Он претерпел ради вашего спасения. И поэтому все страдания, которые происходят, это только для того, чтобы мы получили жизнь вечную. Но без креста мы не получим жизнь вечную. Иисус сказал, кто хочет идти за мной, но не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. А надо научиться, надо стать его учеником. Иисус говорит, что Господь, кого любит, того наказывает и бьет всякого сына, которого принимает. И дальше написано, если вы же остаетесь без наказания, которое всем общим, то вы не законные дети, не сыны. И если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, для этой жизни, а Он для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его для жизни вечной. Поэтому всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученными через него доставляет мирный плод праведности. Поэтому написано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие.
Знову таки про страждання, і, мабуть, що це стосується людей, які не з Богом, і, може, вони не хочуть його приймати. Справа у тому, що набагато болячіше ці страждання сприймає людина, яка поруч. До прикладу, віруючий, який бачить, як страждає невіруючий і проносить ці страждання. От що є ключовим у момент прийняття рішення, у що виліться це страждання для невіруючої людини? Чому один, пройшовши м'ясорубку, він озлоблений на увесь світ, а інший приймає рішення, що він щось буде змінювати, і той досвід, який він отримав під час страждань, може послужити іншим. Що дає поштовх прийняти рішення, у що виліться страждання людині? Де це вирішується? На рівні чого? Духа, душі?
На рівні нашого серця. Тобто це відбувається внутрі нас. Ми повинні смиритися перед Богом. И смирение – это как раз вот, ну, есть плоть. Еще раз говорю, смотрите, верующий человек – это…
Дух.
Это дух, он имеет Духа Божьего, но в нем также есть и рождение по плоти. У неверующего человека только рождение по плоти. Только рождение по плоти, у него помыслы плоти, он желание плоти и исполнял похоть плоти. Но когда Господь избирает человека во спасение, то написано, что Он дает Духа. Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если Отец его не приготовит. То есть вот этот начаток Духа, как бы Бог дает человеку неверующему, чтобы ему можно было на что-то опереться для того, чтобы покаяться и для того, чтобы призвать имя Господа. Потому что и покаяние от Господа написано, и спасение от Господа написано. То есть это не совсем стопроцентная воля человека. Это желание Бога. Желание Бога, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И когда человек, вот Бог его призывает, а человек, нет, вот, ну, противится, идет по плоти, то тогда приходят испытания. Но Бог всегда предлагает свою поддержку, всегда предлагает выход. Но человек может ожесточиться, обидеться на Бога, на всех людей, и очерствелое сердце, ожесточенное сердце, очерствелая совесть, и может говорить хульные слова на Бога, к сожалению. Вот, и такое бывает. Но как раз все равно эти испытания, в этих испытаниях, болях и скорбях Только тогда мы обращаемся к Богу. Это прописано в Библии, потому что Моисей говорил, когда прощался, уже был готов умереть, он говорил, когда вы перейдете через Иордан, будете жить в той стране, будете есть виноград с виноградников, которые не сажали, будете жить в домах, которые не строили, то надменится сердце ваше. Вы забудете Господа и будете поклоняться иным богам. То есть это Бог это знает, и мы должны это знать, что в состоянии покоя плоть начинает брать силу. Даже вот по церковной истории мы знаем, что когда человек живет или страны даже живут в состоянии покоя, то церковь слабеет. И наоборот, тех странах, где есть давление на церковь, то там церковь растет, и происходят там великие чудеса Божьи, как в Китае, в других странах. То есть действительно там сила Божья проявляется. А там, где все вот так толерантно, все вот так сглажено, нет никаких проблем, там мы знаем, что угасают церкви, уменьшаются церкви и так далее. То есть мы это видим, к сожалению. То есть это прописано в Слове, и оно исполнится. Бог бодрствует над своим Словом, чтобы оно исполнилось.
І здорова позиція віруючої людини, яка спостерігає за стражданням свого рідного, наприклад, невіруючого. Покайся, ти страждаєш, тому що ти досі до Христа не прийшов, чи якою має бути позиція?
Ні. Я не думаю, що треба говорити там, що якщо ти не покаєшся, буде ще хуже, там чи ще щось. Ні. Наша задача віруючих людей свідчити о Христі.
Як?
О любви Божій. О любви Божией. А Иисус как сказал? Он сказал, я не пришел судить вас, я пришел спасти вас. И поэтому задача верующего человека не говорить о суде Божьем, не говорить о страданиях, о муках вечных, об аде, а говорить о Христе. А Христос сказал, я не пришел судить вас, я пришел спасти вас. И поэтому надо говорить о Христе, что Иисус любит тебя, что Он ждет тебя, что Он искупил тебя.
Мене и слухати не хочуть. От настільки уже така атмосфера, у якій відчутний струм в повітрі, що тебе і слухати не хочуть. Як тоді свідчити? Чим як?
Еретика після першого і другого разу відвращайся. Тобто, на самом деле, ми не спасаємо людей. Спасає людей Христос. Мы всего лишь свидетели Христа, и поэтому мы должны просто сказать о Христе, что Христос любит и ждет. И если Бог коснется Духом Святым, или тот человек откроет свое сердце для Духа Святого, что для принятия Слова, то тогда он спасется. А если он не откроет свое сердце, ведь мы же не спасаем. Какие бы мы ни были проповедники, какие бы ни были богодухновенные, и как бы мы ни знали Писание наизусть, совершенно это не зависит от нас. От нас надо только свидетельство об Иисусе Христе. Это, по-моему, Деяние 1:8. Я дам вам силу, чтобы вы были мне свидетелями по всей земле. Все. У нас никакого другого не должно быть, как будто мы своей силой, как будто там еще чем-то, своим благочестием мы спасаем людей. Нет, нет, нет. Спасает людей Иисус Христос. А мы свидетели Иисуса Христа. Мы просто рассказывать должны, рассказать о нем, что Господь есть Спаситель.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня тому, хто з нами на зв'язку, ви зараз в ефірі.
Віруючі люди з Тернополя вели розговори, мене підключили, там одна жінка переносить дуже великі труднощі, і все, не знаю, не ропщить ні на кого, просто говорить, що вона не в силах ці болі переносити, готова предложить Господу забрать ее немедленно, что она уже не в силах эти муки переносить. Вы только что сказали слова о том, что надо приглашать крестом. А у нее ей советовали все покрывать кровью Христа. Как в таком случае конкретно предложить? Предложіть той жінці.
Володимире, дякуємо. Почули запитання. Мабуть, ми до цього підключимо іще одне. Чому у одних людей якась доля страждання, а у інших вона надмірна? І тоді виникає таке, що я вже не можу винести. Господь, забери мене.
Спасибо большое. Спасибо. Ну, вы знаете, мы думаем, что от каких-то слов что-то зависит, что крест Христов или кровь Христа. На самом деле надо просто призвать Христа. А вот Христос уже это и крест, и кровь, и спасение, и искупление, и жизнь вечная, и мудрость, и Дух Святый, и вечность. И поэтому просто надо призвать Христа. Нету каких-то особенных слов, или кровь Христа, или крест Христа, или еще что-то. Вот. Мы просто это больше для нашего понимания, что крест — это распять плоть свою, а кровь Христа — это которая покрывает наши грехи, искупление наше. А крест, наш крест — это то, чтобы избавиться от нашей греховной природы. А почему у одних людей больше страданий, а у других меньше? Да, вот действительно, вот верующие, вот есть вот такие верующие, у которых, ну, все хорошо как-то, вот, и семья, и здоровье, и деньги, и как-то, ну, все нехорошо. А есть верующие, ну, просто, ну, все плохо, вот как мы сейчас вот с этой женщиной слышали, или я говорю, что есть инвалиды на колясках. Наши слушатели благословенные, когда приезжаешь, смотришь и просто понимаешь, что в каких условиях люди живут. А есть вот как-то все очень хорошо. Ну и те же верующие. И те веруют в Иисуса Христа. И в одного ж Бога веруем. А почему такие разные судьбы? Просто настолько разные, как на разных планетах просто. Это очень интересный вопрос. Вы знаете, все проблемы человека на самом деле происходят от его похоти плоти. Давайте прочитаем Иакова 1 главу с 13 стиха. «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. А похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Понимаете, в чем дело? То есть все проблемы у человека от самого человека. От самого человека. От его собственной похоти плоти. Все проблемы человека. Потому что помышление плотские — суть смерть. Помышление духовное — жизнь и мир. Когда мы помышляем по плоти, то мы производим то, что происходит в нашей плоти. С каждым человеком жизнь происходит только такая, потому что это сначала было в его сердце. Мы как бы как кинопроектор. Наше сердце – кинопроектор. Из него источники жизни. Вот представьте, вот большой широкоформатный экран в кинотеатре – это наша жизнь. А кинопроектор – это наше сердце. И вот все, что находится в нашем сердце, на самом деле отражается в нашей внешней жизни. Болезни, немощи, обиды, боли, скорби, войны, раздоры — это все происходит внутри нашего сердца, а потом оно производит или реализуется в действительности. Поэтому все это происходит внутри нас. А так как все люди разные, ну все люди разные, все до единого. И смотрите, у одного там, как помните, такой был вопрос, почему проявление бесов у одного не видно, а у другого очень сильно видно. И Господь говорит, что у этого гадаринского бесноватого было просто легион бесов. Когда очень много бесов, то тогда уже это видно невооруженным глазом. Итак, верующий человек, когда принимает Иисуса Христа Господом, он родился свыше, в нем есть Дух Божий, но в нем есть еще плоть. Когда он принял Иисуса Христа, плоть перестала господствовать над ним. И Павел нам и говорил в Римлянам 8 главе: вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Вы не должники. Но верующий человек может жить по плоти добровольно. у него, у верующего человека есть власть жить по плоти или не жить по плоти. У неверующего человека нет власти, потому что нет Духа Божьего. А у верующего человека есть власть. И вот так получается, что верующий человек может дать власть плоти проявляться в нем. Может впускать плоть в сердце, а из сердца исходят источники жизни. И уже добрый человек из доброго сокровища своего сердца выносит доброе, а злой человек выносит злое. Поэтому получается так, что так как все люди разные, разный духовный рост, разные семя растет, у кого-то 3 дня, у кого-то 3 минуты, а у кого-то 30 лет. Он исповедовал Иисуса Господом, а жизнь у него не меняется там, 30 лет. А у кого-то через 3 минуты поменялось. Он уже не пьет, не курит, не ругается, и все. Он уже полностью другой. И сразу пошел служить. А кто-то 30 лет не может ни курить бросить, ни пить, ни еще что-то там. И по реп-центрам проходит свою жизнь много лет. То есть по-разному, у каждого свое внутреннее взаимоотношение плоти и духа. Каждый по-своему дает власть своей плоти проявляться. А как только мы помышляем по плоти или поступаем по плоти, мы рождаем свое собственное зло. Помышление плоти – суть смерть. То есть похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Каждый искушается, увлекаясь собственной похотью. И поэтому верующие, мы понимаем, что верующие в Духе святые. Но в плоти, увы, не все рабы Христа. Мы уже говорили, по Духу мы дети Божьи, а по плоти мы должны быть рабами Христа, подчинить себя. Но не все взяли свой крест. Не все победили самого себя, как Иисус сказал, побеждающему дам сесть, как я победил и сел с Отцом на престоле. То есть и вот эта греховность или плотскость у всех разная. И пропорция духа и плоти в каждом человеке разная. И вот эта битва внутри своего собственного сердца, битва всего лишь одна внутри нашего сердца. Плоти и духа, она по-разному. И знаете, в чем происходит вот эта битва? В лукавстве. В лукавстве верующий тоже лукавит. Вот тут надо, вот тут не надо, тут я сделаю, это можно, это нельзя и так далее. То есть вот тоже эта степень лукавства и степень вот этой похоти плоти, она у всех разная. И, соответственно, разные испытания, разные скорби, разные боли, разная, ну, по-разному проходит жизнь. И Бог этими болями, вот этими скорбями, первое, обращает человека к себе, второе, он хранит на самом деле от греха, от тщеславия, от гордости, от похоти очей, от гордости житейской. И все это только для того, чтобы мы стали детьми Божьими, для того, чтобы мы вошли в жизнь вечную, для того, чтобы взяли свой крест и встретились с нашим Господом.
Ще один телефонний дзвінок, завершальний. Олег на зв'язку із нами. Вітаємо вас в ефірі. Доброго дня.
Слава Господу.
Слава Богу.
Я хотів вас спитати, ви знаєте, Іван Хреститель хрестив в воді і сказав там, які приходили і говорили, зробити достойний плод покаяння. Ну от прийшов к нему Ісус, і він його хрестив і слышав голос Божий і видел как бы дух исходящего на Ісуса. І він знав, що це Господь, він говорив всім. И вот когда он попал в тюрьму, то он послал учеников своих к Иисусу и спросить, ты ли это, или ожидать нам другого. Почему сомнение закралось у него, у Иоанна Хрестителя?
Дякуємо, почули ваше запитання. Це були сумніви?
Конечно. Ну, это только что мы вот именно об этом мы и говорили. На самом деле Иоанн Креститель был крещен еще в чреве матери, когда Мария пришла, будучи беременной Иисусом Христом. Вот. И поэтому он был от самого детства с Духом Божьим. И он знал ее свою миссию, он знал, что он должен сделать, и он ее сделал. И Господь это подтвердил, что нет больше пророка, чем Иоанн Креститель, нету больше, потому что именно то, что он сделал, он приготовил путь Господу, он проповедовал покаяние, и когда пришел к нему Иисус, то Иоанн засвидетельствовал самым главным свидетельством, что вот это Сын Божий. Вот, вот он так и сказал, что вот это Иисус Христос, это Сын Божий. И более того, он даже сказал, что это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это то, чего даже ученики не могли понять. Иисус им сколько раз говорил, поймите, впустите вы себе это в уши, что Сыну Человеческому должно много пострадать, быть убитым, в третий день воскреснуть, что меня плюют, будут бить, унижать. То есть они не понимали, не входило им это. Вот, вообще они этого не понимали, вообще не могли это понять. А Иоанн Креститель сказал, что это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть он сказал, все, что он сказал, это было просто величайшим пророчеством, то есть это было самым большим пророчеством, поэтому он самый великий пророк. Но еще раз говорю, всякий рожденный свыше, человек, он имеет плоть. Ну, всякий. Неважно, кто это. Или Петр, когда он был искушаем, когда кушали там, то с язычниками, потом пришли свои, он начал таиться, лицемерить. То ли Павел, он говорил, что по чрезвычайности откровения, чтобы я не гордился чрезвычайностью откровения, да ну, мне жало в плоть. То есть вот я имею эти чрезвычайные откровения, такие, что ни у кого нету, у других апостолов нету таких откровений, как у меня. И вот за это, за то, что я имею эти откровения, я этим горжусь, и поэтому у меня жало в плоти. Вот. То есть мы все такие, все до единого. И до самого конца своей жизни у нас есть плоть, которая искушает нас. Но она искушает. Мы все равно, еще раз говорю, рожденные по плоти, мы остаемся, будучи рожденными по духу. И вся наша жизнь – это пройти и донести свой крест, прийти ко Христу, еще распяться со Христом. И поэтому Иоанн Креститель был искушаем, потому что, когда ученики пришли, спросили Иоанна, ты ли тот? И Иисус говорил, ну, идите ему скажите, что там слепые прозревают, мертвые воскрешают. То есть он процитировал Исаию 35 главу. Он процитировал, что это Мессия. Вот так вот Мессия делает. То есть он сказал, что это он. Но у Исаии также написано, что откроются темницы и освободит тех, которые были в темницах. А Иоанн Креститель сидит в темнице.
Зачинанный.
Да, и темницы как-то не открываются. И вот у него сомнение. Так ты ли тот? Вот я сижу в темнице, а темницы не открываются. Поэтому все люди, какие бы ни были духовные, они все искушаются. И мы должны это понимать. И вы должны, каждый, понимать, смотря на самого себя. Мы все можем искушаться. Искушаться неверием, сомнением. И поэтому нам надо бодрствовать, поэтому нам надо хранить веру, сохранять эту веру, утверждать эту веру в самом себе, потому что праведный верой жив будет, а кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Поэтому это очень важно. Евреям написано о том, что мы должны сохранить веру свою, чтобы мы твердо держались этой веры, чтобы вы не потерять своего спасения. Терпением спасайте души ваши. Мы должны достигать своего спасения. Это трудно, сохранять веру, потому что есть плоть, и плоть наша искушает. Искушает она, еще раз говорю, Иоанна Крестителя, она искушала Павла, она искушала Петра. Да, Иоанну Крестителю было сложнее, очень сложно, потому что он не видел распятия, он не видел креста, он не был на Пятидесятнице. И поэтому ему было очень тяжело. Он только по откровению знал, что это Агнец Божий, который берет на себя крест мира. Но Иисус Христос говорил это ученикам, они это не понимали. И поэтому понятно, что искушение было большое. Все ждали Христа, что Он придет, спасет, Он прогонит римлян, и царство Израиль будет самым лучшим царством на планете, где будет Мессия царем. Но у Христа была другая миссия. через которую, через вот это как раз то, что он стал Агнцем Божьим, вознес самого себя на крест и искупил все наши грехи.
Олексію Анатольовичу, дякуємо за відповіді. До наступної зустрічі.
До свидання.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді за Біблією». На ваші питання відповідав Олексій Волченко. До наступної програми. Дякуємо за слухання і перегляд.